шутки одной строкой, душевные переживания, стендап. Нил Бреннан, три микрофона. Дамы и господа, Нил Бреннан. Спасибо. Спасибо. Я веган, но лицемерный. Ношу кожу и ем мясо. Интернет — это как книжка «Выбери себе приключения», только каждое приключение заканчивается тем, что я мастурбирую. Мировое первенство младшей лиги по бейсболу, или, как говорят педофилы, мировое первенство. Здорово быть здесь, мы снимаем для Netflix. Вот почему я люблю Netflix, потому что Netflix... На Netflix ты получаешь рейтинг от 1 до 5. Но ты знаешь, что человек, выставляющий оценки, человек особого сорта, который может позволить себе $8 в месяц. Ну или знает кого-то, кто может позволить. Да, потому что... Есть куча сайтов, например, YouTube, где люди ставят пальцы вверх, пальцы вниз, но они не квалифицированы. Потому что на YouTube есть пятая симфония Бетховена. Самая известная музыка всех времен. 10 тысяч дизлайков. На YouTube, я не шучу, именно столько людей такие: «Твоя музыка отстой, бро». А я в музыке разбираюсь, я из Тампы, палец вниз. Вы, ребята, вроде молодые, кому еще нет 25, поаплодируйте. Нет 25. Да, вы, ребята, задроты. Давайте объясню. Вы первое поколение людей, у которых сексуальных партнеров меньше, чем у их родителей, сраные задроты. Ваши родители выросли в самый разгар эпидемии СПИДа, и все равно к черту меня не остановить. Вы задроты. Из всех наркотиков вы выбрали Адерал. Знаете, что это значит? Вы употребляли наркотики, чтобы лучше учиться. Вы чертовы задроты. Вы не занимаетесь сексом, потому что слишком заняты, сидя в интернете и пытаясь получить лайки. Знаете, как ваши родители получали лайки? Трахая людей. Они трахались с кем-то и потом спрашивали: «Тебе понравилось?» «Да, мне понравилось, супер, я только что получил лайк». Если они рассказали о тебе кому-то, и этот человек переспал с тобой, это был ретвит. Если вам меньше 25, вы еще учитесь в университете или только закончили. Долг по кредиту на обучение просто ужасен. У скольких из вас долг по кредиту на обучение? Поаплодируйте. Так много. Колледж сводит меня с ума. Так глупо, что в одном колледже цена за обучение одна, а в другом колледже другая. Не то чтобы вам сообщали факты получше, знаете. На лекции по истории в муниципальном колледже вам не скажут: «Война за независимость началась сразу после бостонского чаепития». Это вся информация, которую мы готовы дать вам по такой цене. Да, мне повезло, что я вылетел из колледжа. Потому что быстро понял, что кредит на обучение — это как кредит для малого бизнеса. Только бизнес — это ты. А ты, возможно, не такой уж хороший бизнес. Если бы их назвали кредитами для малого бизнеса, ни один 18-летний не получил бы этот кредит. Это плохая идея для бизнеса. Если бы ты пошел в банк, в отдел кредитов для малого бизнеса и сказал: «Мне понадобится $150 000». В чем заключается ваша бизнес-идея? Вот моя идея. В течение следующих 4 лет я буду напиваться до потери памяти. Но еще я получу степень по социологии. Тебе бы ответили: «Убирайся к черту из нашего банка». Ладно, но я мог бы выплатить вам все. Я бы платил вам по $80 в месяц в течение 240 лет. Если вам еще нет 25, вы выросли в мире постоянных скандалов. Постоянных скандалов. Благодаря интернету и технологиям сейчас все на виду. Новый скандал каждые 3 дня. Мне нравятся спортивные скандалы. Последние 10 лет были просто безумными. Оскар Писториус, Тайгер Вудс, Дональд Стерлинг. Но больше всего мне понравилась история с Лэнсом Армстронгом. Вот в чем дело. О нем сняли несколько хороших документальных фильмов. Один есть на Netflix, Stop at Nothing. В начале просмотра я думал об Армстронге то же, что и все остальные. Возможно, он и мудак. Но теперь, когда я посмотрел этот фильм, все сложнее. Он выиграл Тур де Франс 7 раз. Каждый раз на препаратах. Но благодаря этому ему удалось собрать 100 миллионов долларов на исследование рака. Говорите, что хотите, но он нашел способ, как употреблять наркотики ради благотворительности. Да. Наверное, этому было сложно сопротивляться. Если бы кто-то подошел ко мне и сказал: «Нил, ты сможешь вылечить СПИД у детей, но тебе придется вынюхать тонну кокаина», я бы ответил: «Что ж, поможем детишкам». Я и экстази приму, если это поможет хоть одному ребенку. Честно говоря, я приму экстази, если это не поможет ни одному ребенку. Хуй с ним, даже если это навредит одному ребенку. Лэнс Армстронг был повсюду, а теперь он пропал. Я говорил со своим приятелем, он сказал: «Мы были строги к Армстронгу, потому что мы не любим обманщиков». А я ответил: «Нет, потому что нам плевать на велоспорт, вот почему. Если бы он занимался нормальным спортом, все было бы в порядке. Бейсболисты и футболисты постоянно мошенничают. На самом деле, еще пару лет назад, если ты был хорошим футболистом, ты мог совершить преступление, и нам было бы плевать». Майкл Вик, Рэй Льюис. Рэй Льюис сделал столько захватов, что в конце концов мы такие: «Рэй, пора тебе убить кого-то». Потому что если нам кто-то нравится, мы сможем оправдать любое его действие. Как с Леброном Джеймсом. Я имею в виду, Леброн Джеймс мог бы зарезать старушку на улице. И мы бы тогда, мы все говорим об убийстве старушек, Леброну просто хватило смелости сделать это. Да. Он лидер, понимаете? Майкл Джордан мог бы расстрелять людей в торговом центре, и все бы сказали: «Вот это меткость». В НФЛ новые скандалы с участием игроков происходят 3 раза в неделю. Самый известный с Рэем Райсом, тем парнем, который ударил свою девушку в лифте. Люди вечно удивляются, тут нечему удивляться, футболисты жестокие. В первую очередь их работа сама по себе умышленное убийство. Это правда их работа. В состав команды входят 2 парня, которые ловят, 2 парня, которые кидают, кикер, пантер, 40 убийц. Каждый раз, когда я читаю: «Рэй Райс ударил девушку в лифте», все, что я вижу: футболист сыграл в футбол не в то время. Это вся их жизнь, они тренируются с самого детства. Иди тренироваться, занимайся футболом, иди на матч. Гуляй со своей девушкой, занимайся футболом. Черт, я не должен был тогда заниматься футболом. Я должен был заниматься лифтом, а я занялся футболом. Вытащу-ка я ее тело отсюда, не хочу, чтобы она на меня злилась. Надо забрать ее с ланца, а то никогда от меня не отстанет. Он вернулся за сланцами, потому что ему не все равно. Многие из игроков НФЛ попадают в истории из-за оружия. Я не очень-то люблю пушки. Я был в Колорадо, настоящий оружейный штат. Поехал туда со своей девушкой, познакомился с ее отцом. Ее отец любит оружие, постоянно носит с собой пистолет. И в этом есть смысл, потому что он занимается недвижимостью. В какой-то момент он отвел меня в сторону, чтобы показать свои пушки, и в конце сказал: «У тебя дома в Лос-Анджелесе есть пистолет, чтобы защитить мою дочь?» Я такой: «Есть ли у меня дома пистолет? Чувак, у меня и зонта нет. Я не могу защитить твою дочь даже от легкого дождика. Не то что от вооруженного преступника. Твоя дочь в серьезной опасности». Не думаю, что я смог бы носить с собой оружие. Если бы у меня была пушка, то я бы только об этом и думал. Я бы пошел в супермаркет, кто-то бы подрезал меня на тележке, и я бы подумал: должен ли я пристрелить этого мудака? Уверен, что должен. Иначе как он еще поймет, как пользоваться экспресс-кассой, если я не пристрелю его? Думаю, нам нужно оружие, чтобы защитить себя от террористов. ИГИЛ организовали несколько терактов в США. Один недалеко отсюда, в Сан-Бернардино, Калифорния. Знаете, что меня удивило в этой семейной паре? Женщина приехала в Штаты и прождала 8 месяцев до теракта. Должен сказать, лично я бы столько не продержался. Если бы ИГИЛ послали меня сюда, я бы влюбился в американскую культуру и просрал бы весь план. Они бы позвонили мне, ты должен убить неверных на следующей неделе. Слушайте, ребят, новый сезон «Игры престолов» начался. Мы подождем пару месяцев, я наберу вес, может, взрыв будет больше, я вам сообщу. Они бы написали мне: иди в парк, убей всех. Я бы ответил: лол. Я сейчас в парке ловлю Пикачу. ИГИЛ организовали теракты в рок-клубе в Париже и гей-клубе в Орландо. Но знаете, куда бы они ни сунулись? Хип-хоп-клуб. Да. Они понимают, что там все пойдет не по их сценарию. ИГИЛ могут попытаться, но тогда вы включите новости и увидите репортера на парковке. Вооруженный мужчина полез в пиджак, закричал «Аллаху Акбар», но тут же получил удар в лицо от женщины по имени Бриана, которая сказала: «Не сегодня, дорогой, сегодня мой день рождения». У меня депрессия. Но не такая, как обычно говорят, типа «я в депрессии». Коби Брайант завершил карьеру. Нет, у меня клиническая депрессия, аффективное расстройство. Оно было у меня, сколько я себя помню. Не знаю, много ли вы знаете обо мне, но я младший из 10 детей. Не знаю, разбираетесь ли вы в математике или в детях, но 10 детей — это слишком много. Кроме того, мой отец был вспыльчивым алкоголиком. Он не так много бил меня, но терроризировал моих братьев. Мои родители были уже в возрасте, когда я родился. Я самый младший. Так что им было уже за 40, когда я родился. Они родились в 30-е. Они были из поколения «мы сделали все, что могли». Если бы вы начали критиковать их методы воспитания, они бы сказали: «мы сделали все, что могли». Я всегда думал: серьезно, это все? То есть ты, пап, напивался, бил своих детей и думал: «это лучшее, на что я способен». Еще мой отец был очень самовлюбленным. Он задавал настроение всего дома, и все внимание было приковано к нему. Думаю, я и мои братья и сестры быстро поняли, что лучше всего иметь дело с ним, сведя до минимума наши чувства, насколько это возможно, чтобы не привлекать к себе внимание. Но когда делаешь так достаточно долго, твои чувства начинают атрофироваться до такой степени, что ты перестаешь чувствовать совсем. Я мог ощущать лишь эго и адреналин. Так что мне пришлось добиться чего-то в жизни, чтобы испытать сильные чувства. Например, я поступил в Нью-Йоркскую академию киноискусства, что тогда было чудом. Я завалил экзамены, в конце концов я вылетел через полгода. Но это был настоящий прилив адреналина. Потом я попал в комедийный клуб, правда, не комиком. Я стоял на входе, проверял билеты и зазывал людей на выступление. Но я также начал давать маленькие советы настоящим комикам для их выступлений. «Эй, попробуй сказать это или это». Увидеть, что мои шутки заходят на сцене, было настоящим взрывом для меня. Потом у меня начала появляться настоящая сценарная работа. Настоящая, сильно сказано, но... Я писал для шоу «Single Out» на MTV. Пожалуйста. Я писал для шоу «Всякая всячина» на Nickelodeon. Да. Потом, когда мне было 23, я и Дэйв Шапелл написали сценарий к «Непропеченному». Так что к тому моменту моя система поддержания себя на плаву с помощью достижений работала прекрасно. Пока не перестала. После «Непропеченного» я начал писать вместе с парнем по имени Майк Шур. Мы с ним смогли продать сценарий, и я должен был чувствовать себя отлично. И я помню, как услышал новости по телефону, пока вел машину. И просто заплакал. Я подумал: похоже, мой план с достижениями больше не работает. Так что я знал, что нужно идти к психиатру, чтобы мне прописали антидепрессанты. И я пошел. И антидепрессанты сработали, в каком-то смысле. Они совершенно точно подняли мне настроение. Но все эти таблетки не панацея. Они просто облегчают симптомы. Для меня депрессия всегда была как вирус, который атакует мозг негативными мыслями. Лекарства сдерживали часть мыслей, но многие прорывались. оставляя за собой пустоту. Сказать, что у меня низкая самооценка, значит соврать. У меня нет самооценки, я не предназначен для хороших чувств. Вы можете дать мне приз, но у меня нет полки, чтобы поставить его туда. Раньше я носил с собой карточку, на которой было перечислено все смешное, что я написал или срежиссировал, чтобы напоминать себе, что я нормальный. Иметь депрессию, как носить жилет с утяжелением. Я всегда чувствовал, что я в худшем расположении духа или менее энергичен, чем мои ровесники. Это никогда не угрожало моей жизни, это затормаживало ее. И лекарства могли облегчить груз. Но все равно всем казалось, будто я скучаю, холоден или считаю себя лучше других, чего мне не хотелось. Зато знаете, кому всегда нравился мой настрой? Черным парням. Всегда. Да. Они говорили: «Нил, мужик, тебе похер». Я всегда хотел ответить: «Это потому, что я грустный». Думаю, черным парням нравилось, что я был грустным открыто, потому что черным парням нельзя быть грустными на публике. Черный парень может выразить грусть на публике только с помощью саксофона. Про людей с депрессией часто думают, что они жалеют себя, или что они слишком ленивы, чтобы улучшить свое состояние. Но поверьте, я не ленивый, и я никогда не относился к депрессии лениво. Я ходил к психиатру и психологу. Если вы не знаете, в чем разница, поздравляю вас, прекрасная жизнь. Я стал веганом, чтобы чувствовать себя лучше. Я бросил курить, чтобы чувствовать себя лучше. Я попробовал любые упражнения, пытаясь почувствовать себя лучше. Медитацию. Я ездил на недельный курс молчаливой медитации. Лекарства. Я пробовал все лекарства, которые мне прописывали. У всех них есть побочные эффекты, будь то набор веса, потеря веса, тошнота, головокружение, потеря памяти, что не очень хорошо для моей работы. И самое ужасное – проблемы с членом. Так что я принимал антидепрессанты 17 лет и в конце концов подумал, я должен попробовать что-то другое. Меня так достали побочные эффекты, и я понял, что пора перейти к крайним мерам. Слышали про кетамин? Если не знаете, что такое кетамин, это транквилизатор для лошадей и наркотик для вечеринок. А еще его начали прописывать от депрессии. Я знаю, что это правда, видел на Reddit. И я нашел врача, который может прописать кетамин, я пришел к нему. И я не могу описать, насколько нормальным был его офис. Несколько людей, ждущих других врачей, форма для заполнения, старые журналы. Меня позвали в его кабинет, поставили капельницу с кетамином, и меня унесло к чертям. Во вторник вечером в грёбаном кабинете врача, неподвижный, угашенный на уровне музыкального фестиваля в другом мире, обдолбанный. Это длилось примерно 45 минут, но отходняк был жестким. Когда действие кончилось, у меня было ощущение, будто я только что после операции. И это логично, ведь это анестетик. Поэтому я решил больше никогда его не пробовать. Проснулся на следующее утро и почувствовал себя лучше. Я подумал: черт, нужно сделать это снова. И сходил туда еще 5 раз в течение следующих 2 недель. Но в долгосрочной перспективе побочные эффекты от кетамина оказались слишком сильными для меня. Меня тошнило месяцами, я чувствовал слабость месяцами. Но что еще хуже, мои глаза жгло 4 месяца подряд. Это было безумие. Так что для меня это не сработало. Потом я услышал о ТМС. ТМС — это транскраниальная магнитная стимуляция. Прочитал про нее в интернете, идешь к врачу, тебе на голову надевают какое-то устройство, похожее на нимб. И тебе в мозг пускают магнитные волны на глубину примерно 2,5 сантиметра в определенную зону, отвечающую за рост, которая вроде бы может облегчить депрессию. И я сделал это. Это длилось примерно 30 минут. Было похоже на постукивание. Как будто херовый дятел стучит. И ты думаешь: ну ладно, пора завязывать. И после второго такого сеанса я почувствовал себя прекрасно, что-то точно стало лучше. Депрессия все еще со мной, но она уже и близко не так сильна, как раньше. В конце концов, я прошел 45 сеансов ТМС по 30 минут. А это много. Я специально уточнил, потому что когда у тебя аффективное расстройство, ты не можешь доказать это другим. Все, что я могу вам показать, моя работа. Я прошел 45 получасовых сеансов. Очень сложно иметь психическое расстройство, потому что чувствуешь подозрения других людей. Представьте, что у вас простуда, а про вас говорят, на самом деле у него нет никакой простуды. Заложенность носа — это его выбор. Это правда расстраивает, и это говорит о том, что люди мало что знают про депрессию. Я участвую в благотворительной программе «Старшие братья», потому что я ангел, спустившийся на землю. Нет, на самом деле я решил поучаствовать, потому что слышал, что волонтерство стимулирует выброс эндорфинов, и я должен сказать, не особо. Но дети — это прекрасно. Однажды я тусовался с 9-летним. Он увидел, как я принимаю антидепрессант, кладу таблетку в рот. Он спросил, что это? Я ответил, антидепрессант, я пью его, чтобы чувствовать себя лучше. А еще я колол кетамин себе в вену. Знаете, бывает, забываешь соврать, и просто выкладываешь все как есть. А еще мне пускали магнитные импульсы в мозг всего 45 раз по полчаса каждый. И он смотрит на меня, и я вижу, как крутятся винтики в его голове. Когда 9-летний ребенок собирается что-то сказать, ты думаешь, понятия не имею, что он скажет, не зная, будет ли это круто или безумно. Но он говорит, значит, ты делаешь все это, чтобы чувствовать себя лучше. Я говорю, да. И он отвечает, получается, ты как огурец. Но ты пытаешься стать корнишоном. И я ответил, да. Женщины любят фильм «Красотка», но не любят, когда ты приводишь с собой свою новую девушку-проститутку на их день рождения. Сделать себе татуировку на шее — это такой способ сказать «Да, мне хватит и прожиточного минимума». Сто процентов людей, которые едят в обеденной зоне продуктового магазина — убийцы. Если бы я был черным, я бы целыми днями стоял напротив солярия и смеялся над клиентами. Я вырос католиком. Кто-то еще? До сих пор? Нет, нет. Быть католиком, как играть на тромбоне. После 12 класса думаешь, мне больше не придется делать это дерьмо. Чем старше я становлюсь, знаете, кого я уважаю все больше и больше? Мусульман. То, во что они верят, нам чуждо, но они преданы этому. Они такие, Бог пришел к нам пару тысяч лет назад с несколькими простыми правилами. Молиться 5 раз в день, не есть свинину, женщины должны одеваться как ниндзя. Это правило. Мы придерживаемся этих правил, пока не получим ответ. А вот католицизм меняется. Новый Папа Римский вообще едва ли католик. Правда, и он пытается быть типа крутым отчимом. Я слышал, наркотики теперь называются экстази. Я понял. Мне кажется, папа просто выдумывает всякую херню. В прошлом году его спросили, могут ли домашние животные попасть в рай? Он подумал секунду и ответил... Да. Хуй с ним, каждый может привезти с собой еще одного, я только что так решил. Как-то раз его спросили, как вы относитесь к однополым бракам? Папа ответил, кто я такой, чтобы осуждать гомосексуалов? Чувак, ты же папа. Последнюю 1000 лет твоя работа заключалась в 2 вещах, осуждать гомосексуалистов и прикрывать гомосексуальные делишки твоих коллег. В этом состоит работа папы. Это и еще одеваться как межпланетный сутенер. С неограниченным бюджетом. У него есть красные ботинки и чистая тачка, он сутенер. Я часто тусуюсь с черными парнями. Белые постоянно спрашивают, каково это? Мы не делаем ничего безумного, просто едим и разговариваем. Мне не приходится читать рэп. Но вот что хренового в том, чтобы тусоваться с черными. Парни постоянно пытаются переплюнуть друг друга, кому было сложнее в детстве. Я пытаюсь тягаться со своими черными друзьями, но они всегда побеждают. Они такие: мой чертов отец, и сейчас день моего шестилетия. Мне это знакомо, потому что моя мать часто пропадала за чтением хорошей книги. Непонятно, кому хуже, да? Давайте сыграем в игру. Звучит как расизм, но не расизм. Готовы? Просто ужасный сетап для белого парня. Нет, вот он. В последнее время вышло много классных фильмов про рабство. Звучит как расизм. Мне они нравятся как фильмы. Не подумайте, что для меня они как документалки. Вот что я узнал, тусуясь с черными парнями. Когда выходит новый фильм про рабство, будучи белым, ты не можешь предложить пойти посмотреть его. Не можешь просто. Придумал, какой фильм нам посмотреть, идем. Привет, можно мне 14 билетов на Джанго? Спасибо. Рабство — это не шутки. Если бы я был черным, я бы постоянно говорил об этом. Многие белые говорят, черные и так слишком много обсуждают рабство. Во-первых, если бы итальянцы прошли через рабство, они никогда бы не заткнулись, вы знаете это. Вы знаете, и у них всех была бы история о героическом побеге. В конце концов, мой дядя Фабрицио сказал: «Нахуй это дерьмо!» и въебал рабовладельцу. И пошел из Северной Каролины прямо в Джерси, точно. Я бы постоянно говорил об этом. Постоянно, если бы я был черным официантом, я бы такой: вот ваш счет, и помните про рабство. Если бы коп спросил меня: знаете, почему я вас остановил? Я бы ответил: попросить прощения за рабство. Знаете, что бы там про копов не говорили, но у них ужасная работа. Они за все несут ответственность. Ты за все несешь ответственность. Дорожное движение — твоя ответственность. Грабеж — твоя ответственность. Убийство — твоя ответственность. Мы такие: раскрой убийство. А он: я? Да, ты же окончил старшие классы, раскрой убийство. И это еще не худшее в работе копа. Худшее — это то, что в любое время дня кто-то, с кем ты разговариваешь, может просто сорваться с места и побежать. И тебе придется бежать за ним, несмотря ни на что. Черт возьми, я думал, мы просто говорим о бейсболе. Не знаю, что вы делаете на работе, вряд ли вы преследуете людей типа: у нас будет это совещание, хочешь ты этого или нет. Мы уже забронировали переговорную, мудак. Не думаю, что белые достаточно понимают рабство. Вот как я это понял. Когда в прошлом году была вся эта херня с флагами Конфедеративных Штатов Америки в Южной Каролине, народ в Бостоне и Нью-Йорке особенно радовался. И я подумал, уверен, что в какой-то момент рабство было законным и на севере. Я решил загуглить и увидел, насколько белые бесчувственны. Я напечатал, было ли рабство, и автозаполнение добавило: настолько уж ужасным, как говорят. Я клянусь, да, и чтобы ответить на этот вопрос, да, оно было настолько ужасным. Насколько ужасным? Что ж, как насчет этого? Рабам приходилось петь песни, чтобы справиться с этим. Это достаточно ужасно. Я попадал в хреновые ситуации, но ни разу не был даже близок к тому, чтобы петь об этом. Я был в аэропорту, ждал рейс, который задержали на 3.5 часа. Все кафе были закрыты, потому что было уже позже 11. Мой мобильный разрядился, но я ни разу не начинал. Господи, спаси меня. От места у прохода. Не думаю, что южане понимают значение флага Конфедерации. Южане прицепят флаг Конфедерации и американский флаг на один грузовик. Вы не очень-то разбираетесь в истории. Два флага на одном грузовике — это как две татуировки у женщины. Что значит это тату? А она такая: это означает мою любовь к моему мужу Стиву. А это что значит? Это в память о времени, когда я пыталась сбежать от Стива. Но он поймал меня, теперь мы пытаемся вынести что-то хорошее из этой хреновой ситуации. У белых людей проблемы с общением с людьми других рас на корпоративном уровне, на уровне рекламы. Например, маркетинг. НБА пытается привлечь больше фанатов латиноамериканцев. И они делали это так унизительно. На пару матчей в год они переименовывали название команд на испанский манер. Так что Лейкерс стали Лос Лейкерс. А Хит стали Эль Хит. Во-первых, разве неправильно будет сказать Эль Калор? Они такие: давайте начнем с малого. Звучит как попытка белого чувака наколоть латиноса. Он так себе это представляет. Гектор, хочешь пойти на матч Хит против Лейкерс? Нет, спасибо. Эй, Гектор, хочешь пойти на матч Эль Хит против Лос Лейкерс? Ай-яй-яй, как мне попасть на этот матч? Кажется, я придумал, как покончить с расизмом. Вот как мы это сделаем. Мы должны избавиться от рас. С этого самого момента у нас должны рождаться только смешанные дети. Послушайте меня. Послушайте, люди смешанных кровей покончат с расизмом, потому что нельзя ненавидеть тех, которые непонятно какой расы. Мы слишком обособлены, черные, белые, азиаты, арабы. Нам нужно проводить больше времени вместе, и мы сможем протрахаться сквозь расизм. Кто со мной? Да. Да. Начнем прямо сегодня. Я застолбил азиаток. Слушайте. Мне это нравится не больше, чем вам, поверьте. Больше никаких черных, никаких белых. Я говорю о хаки. Люди с кожей цвета хаки, с азиатским, но круглым разрезом глаз, с кудрявыми, но шелковистыми волосами. Хочу, чтобы все мужчины в Америке выглядели как эти чуваки из LMFAO, зажигающие на вечеринке сегодня ночью. А женщины как Бруно Марс, потому что она клевая сучка. Я ни разу не влюблялся, но все поменялось лет 5 назад. И вот я встретил женщину, и мы влюбились друг в друга. И это было прекрасно. Прекрасно, как в рекламе. А потом она бросила меня. Да. И это было очень больно. Это было так же дерьмово, как в рекламе. Это больно. Потом прошло несколько месяцев, я встретил другую женщину. Мы начали влюбляться. И я думал, теперь я официально возлюбленный. А потом она бросила меня. Вот так. Да. Это уничтожило меня. Я просто рыдал. Мы оба участвовали в программе «12 шагов». Она сказала мне: тебе нужно больше ходить на эти встречи, чтобы полечиться, и может тогда мы снова сможем быть вместе. И я начал ходить туда. И пришел к выводу, что я не должен с ней встречаться. По той причине, что она знаменита. По программе «12 шагов» я должен был писать о себе решительно и честно. Я пришел к выводу, что я звездоеб. Да, я не говорю, что я стремлюсь спать со знаменитостями. Я говорю, что знаю много известных людей благодаря работе. И с некоторыми из них я подружился, и я зациклен на них, и переживаю из-за них, и переживаю, не злятся ли они на меня, и почему они не отвечают на мои сообщения в течение часа, или что они узнали, что я говорил о них 3 года назад. Довольно инфантильная, неловкая хрень. Думаю, я звездоёб по нескольким причинам. Первое то, что мы уже обсуждали. Эго и адреналин. Встретить Тейлор Свифт здорово, поэтому это и приз в конкурсах на радио. Да, если я встретил знаменитость, и мы классно пообщались и провели весь день вместе, и я ей понравился, это поднимает мне настроение. Есть фильм «Адвокат дьявола», и я уверен, вы не думали, что я упомяну его. Где Аль Пачино играет дьявола. Это когда Аль Пачино наконец такой: «Я не могу играть людей». Я могу играть архетипы или метеосистемы, но не могу играть людей. Аль Пачино говорит Киану Ривзу: «Я просто грею руки над твоим пламенем». Вот каково это было. Я всегда чувствовал, что мне не хватает собственного тела. Мне нужно греть руки над талантами других людей. Понимаете? И люди говорят: «Это так тупо, я рядом со знаменитостями веду себя как обычно». Прекратите. Никто не ведет себя как обычно рядом со знаменитостями. Знаменитости не ведут себя как обычно рядом со знаменитостями. Быть рядом со знаменитостью — это как вести машину рядом с копом. Ты можешь притворяться, что ведешь себя нормально. Ты изображаешь нормальность. Руки на 10,2, офицер, представляете? Еще я думаю, что я звездоёб ради безопасности в профессии. Если вы меня загуглите, большинством результатов будет то, что я делал вместе с другими. Особенно с Дэйвом. Если уже безопасности в профессии, нет более безопасной должности, чем быть партнером Дэйва Шапелла по написанию комедийных сценариев. Быть в одной команде с Дэйвом — это как быть в одной баскетбольной команде с Майклом Джорданом. Ты просто больше выигрываешь. И не поймите меня неправильно, я Скотти Пиппин. И не только потому, что у нас похожие черты лица. Думаю, страдания из-за женщины были кульминацией того, что я начал за 10 лет до этого, когда кончилось шоу Шапелла. Если вы не знаете о шоу Шапелла, то это было скетч-шоу на канале Comedy Central. Мы вместе писали сценарий, он был в главной роли, я срежиссировал множество эпизодов. Представьте, если вы и ваш лучший друг просто болтаете, а потом говорите: «Мы должны сделать из этого скетч». Потом вы делаете скетч, и он становится самым популярным, что было за неделю, и так каждую неделю. Доходило до странностей. А потом это все закончилось. Вот так. Когда это произошло, я понял, что должен больше заботиться о себе. Я должен писать для себя, выступать со стендапом для себя, потому что до этого я просто прятался за Дэйвом. Этим я и занялся. Правда, я мог облажаться. Я был известен как сценарист и режиссер, а став комиком, я должен был начинать с нуля. Я перешел от номинации на Эмми за режиссуру к участию в открытых микрофонах, а это не совсем правильное развитие событий. Мой приятель называет меня Бенджамином Баттоном. Он говорит, что моя карьера развивается наоборот. Что я должен был делать? Так подсказало мне мое чутье. Мое чутье подсказало мне писать вместе с Майком Шуром, потом писать для шоу Шапелла. А затем оно подсказало мне заняться стендапом. Стоит прислушаться к своему чутью, правда? Но вот что я хочу сказать насчет чутья. Оно ошибается примерно 85% случаев. Мы признаем только, когда оно право, но оно ошибается в 85% случаев. Тебе лишь остается надеяться, что оно ошибается не катастрофически. Ты можешь быть в плохом браке, плохих отношениях, иметь плохую работу и даже не знать об этом. Ты можешь провести день, месяц, год или 10 лет, занимаясь чем-то не тем. И к тому моменту, когда ты осознаешь это, уже слишком поздно. Это просто невероятно. Так что да. То, как закончилось шоу Шапелла, заставило меня перестать прятаться. Я пытался прятаться за женщиной, и она тоже заставила меня перестать прятаться. Прятаться — это естественно для меня. И часть меня все еще любит это делать. Мне нравится находить кого-то, за кем можно спрятаться. Но вот что правильно. То, что я самостоятельно занимаюсь стендапом, правильно. Знаете? Просто более честно. Я мог бы найти кого-то, чтобы спрятаться, но это были бы просто страх и привычка. Так что да, я не могу спрятаться. Я хочу спрятаться. Я до смерти хочу спрятаться. Но, так или иначе, я не могу. Если мы разговариваем, и у тебя акцент, когда ты уйдешь, я очень оскорбительно изображу твой акцент. Если ты ресторан и закрываешься в 21 час, то ты место для обеда, гребаный ты мудак. Я верю в Бога и в то, что Он слышит наши молитвы, и зачастую Он такой: «Не, нахуй это». Во время оргазма я кричу «Мировая звезда». Те, кому еще нет 30, наслаждайтесь этим временем. Оно прекрасно, вы еще так далеки от смерти. Но лучше из всего этого встречаться с кем-то, когда тебе еще нет 30, ты еще не знаешь, кто ты, так что думаешь, что тебе подойдет кто угодно. И в итоге говоришь, знаешь что? И в итоге ты говоришь, знаешь что, может я должен быть с тем, у кого биполярное расстройство? Мне плевать, если она подожжет мои вещи и ударит мою собаку по морде, она латиноамериканка, она горячая. Да, пока тебе нет 30, ты ничего не знаешь. И потом, когда тебе уже за 30, вы, женщины, становитесь умнее. А мужчины остаются дураками. Дамы, вот кое-что, чего мужчины о вас не знают. Парни, каждая женщина здесь смирилась. Да. Они все смирились с вами, потому что у девушек огромное эго. Женщины думают, что у них есть шанс с любым парнем на земле. Женщины такие, если бы я встретила Райана Гослинга и была в своем синем платье... Правда, правда. Так что у женщин огромное эго, у вас есть представление о парне, которого вы по-вашему заслуживаете. Но потом вам одиноко и вы смиряетесь. Женщины говорят, хочу высокого широкоплечего парня, симпатичного, богатого, умного и романтичного. А потом мир такой, как насчет 1.70 м без денег и фанат университетского футбола. И девушки такие, сойдет. Он сейчас свободен? Я больше не могу есть в одиночестве. Я правда не могу есть в одиночестве. Моя девушка азиатка. Да, я человек слова. Моя девушка азиатка. Я встречался с азиатками и до этого. Ей это не нравилось. Она спрашивает, ты со мной только потому, что я азиатка? Да, очевидно, в этом часть твоего обаяния. Ей не нравится это. Вот в чем дело. Девушка не должна нравиться тебе за то, за что она тебе нравится. Если у твоей девушки большая грудь, и она спрашивает, что тебе во мне нравится, ты не можешь сказать, мне нравится твоя большая грудь. Она должна нравиться тебе за какую-то маленькую черту характера. Хотя я никогда не слышал, чтобы женщина описывала другую женщину по ее характеру. Никогда не слышал, чтобы женщина такая, ты должен познакомиться с моей подругой Джилл. Ей 28, она из Аризоны. Смелая. Ты сразу увидишь ее в толпе благодаря ее смелости, ты ее точно не пропустишь. Она спрыгнет с потолка. Это небольшой упрек в сторону женщин, упреки в сторону женщин маленькие. У вас большое эго или типа того, упрек в сторону мужчин такой. Стремные. Развратные и стрёмные. Например, мы пристаем к женщинам на улицах. Смотрели видео, в котором женщина шла по Нью-Йорку и к ней постоянно приставали. Разные чуваки говорили, как дела, малышка? 10 часов подряд, невероятно, она выложила видео в сеть. Мои подруги видели его, и они такие, да, мы сталкиваемся с этим дерьмом каждый день. Мои друзья-парни же были озадачены. Подожди-ка, значит теперь, когда я вижу горячую девушку, я не должен ничего говорить? Да, ничего не говори. Тогда этим девушкам пора перестать жаловаться, что они не могут найти хорошего мужчину. Как будто хорошие мужчины пристают к женщинам на улице. Будто Билл Гейтс или Джордж Клуни стоят на углу. Детка, у тебя сочные сиськи, черт. Жопа просто класс. Да, тот же самый парень сказал, многие парни на этом видео были милыми. Прекрати, нет, не были. Ни один парень, кричащий девушке на улице, не милый. Это всегда имеет сексуальную природу, это всегда о ее груди или заднице. Никогда о личности, никогда не видел парня на улице. Черт, детка, похоже, у тебя задатки лидера. Ты умеешь слушать, правда? Умеешь слушать? Ты стопудово пунктуальная. А еще я никогда не понимал, что, по-вашему, парню должно случиться. Думаешь, обезоружишь ее? Ты такой, черт, детка, круто выглядишь, и она такая, я? Кроме того, если она красивая, она была красивой лет с 12. Или какой там возраст я должен был, по-вашему, назвать? Да. Это большие упреки в сторону мужчин, а вы, женщины, бываете параноиками. Чересчур подозрительными. Все девушки, с которыми я встречался, постоянно пытались найти доказательства того, что я на самом деле не люблю их. И хреновые из вас детективы, дамы. Вы видите то, чего нет. И делаете выводы, в которых нет никакого смысла. Я повел девушку на нашу годовщину в хороший ресторан и забыл отодвинуть стул перед ней. И она сказала: «Ты не готов быть отцом». Что? Она была права, но как она это поняла? Женщины, вы думаете, что как мы ведем себя с вами в одной ситуации, так же будем вести себя в любой ситуации? Потому что пару недель назад я смотрел ТВ со своей девушкой. Не задумываясь, я встал, пошел на кухню, взял чипсов, вернулся, сел. Как только моя задница коснулась дивана, я осознал, что не спросил ее, хочет ли она чего-то. И почувствовал, как загорается атомный реактор. Так что, когда вы, женщины, не чувствуете себя в безопасности или под защитой, ваш мозг сразу же вырабатывает самый ужасный из возможных сценариев. Типа, самый хреновый, я спрашиваю, почему ты расстроена? Она отвечает: «Ты не принес мне чипсы, что ты будешь делать, если начнется пожар?» Пожар? Как мы вообще пришли к пожару? Вот настолько тупым и странным считает меня моя девушка. Я буду дома, начнется пожар, языки пламени и падающие перекрытия вокруг. И я такой: «О, черт, это же как в тот раз, когда я ходил за чипсами». Да. Но вернемся к мужчинам. Они просто жутко стрёмные. Дамы, вы должны понимать, что на самом деле это не наша вина. Это все тестостерон. Это стрёмный гормон. Он целыми днями выдает только плохие идеи. У женщин есть эстроген. Самое ужасное, что может предложить эстроген: «Давай выпьем вина и пойдем на ITZY. Мне так плохо». В то время как все, чего хочет тестостерон, незаконно. Как будто внутри тебя живет заключенный. И он такой: «Давай, блядь, сделаем это», а ты: «Успокойся, мужик. Сейчас только 7:30 утра, мне похер, бро, я буду отжиматься, пока ты готовишься. Весь день, бро». Да, мужчины никогда этого не говорят, но я скажу прямо сейчас. Иметь тестостерон действительно очень страшно. Я слышу жуткие истории от своей девушки. Ты в продуктовом магазине, какой-то стрёмный чувак начинает ходить за тобой. Это страшно, дамы. Вот что еще страшно. Быть парнем в продуктовом магазине, какая-то женщина проходит мимо тебя, и твой мозг начинает: «Иди за ней». Как долго? Иди, я потом скажу. Скажи что-нибудь романтичное, типа, что у нее сиськи сочные. Быть взрослым мужчиной — это значит контролировать тестостерон. Особенно в браке. Свадебные клятвы звучат как: «Обещаешь ли ты любить и заботиться?» А должны быть: «Обещаешь ли ты не позволять тестостерону пытаться выебать няню?» А мы такие: «Обещаю». А тестостерон тебе: «Ты не можешь этого обещать, бро». Я ебу нянек, я однозначно ебу нянек. Охотница за деньгами. Давайте поговорим о них. Они существуют. Но их не так много, как вы думаете. Да, знаете, откуда я знаю? У меня есть немного денег. Но за ними охотятся не так часто, как я думал. Должен сказать, мужчины подозревают, что система вымогания денег уже налажена. Мы делаем все, чтобы впечатлить женщин. Все достижения мужчин в истории были для того, чтобы впечатлить женщин. Томас Эдисон изобрел лампочку, и все подумали: «Это изменит мир». А он подумал: «Подождите, пока сучки это увидят». Вы думаете, девушки хотят богатого парня, но они скорее хотят симпатичного парня. В своем воображении они могут сделать симпатичного парня богатым, но не богатого парня, а симпатичным. Я докажу. Марк Цукерберг. У этого парня 65 миллиардов долларов на счету, но девушки смотрят на его лицо и говорят: «Недостаточно». Если предложить девушкам выбрать между полностью здоровым Марком Цукербергом и, скажем, Ченнингом Татумом с черепно-мозговой травмой, женщины все равно скажут: «Я бы выбрала Ченнинга, у меня есть картинки с подсказками, я могу выходить его». Вы, женщины, привлекательны, поэтому мы бегаем за вами. Вы привлекательны головой и телом. Странно разделять их, но и то привлекательно. Ваши тела прекрасны, но в них нет никакой логики с точки зрения дизайна. Никакой логики. Большая грудь, тонкая талия, широкие бедра, большая задница, короткие ноги, маленькие ступни. Если бы вы попросили архитектора построить женщину, он бы сказал: «Это небезопасно!» А тестостерон тем временем: «Построй эту херню, бро!» «Построй, блять, эту херню!» Моя девушка — тренер по йоге. Все парни на это говорят одно и то же. Да, значит, очень гибкая. На самом деле, гибкость никогда не была для меня проблемой в отношениях. Я никогда не говорил девушке, с которой сплю: «Ты можешь раздвинуть ноги только на 120 градусов?» «Очевидно, ты не можешь трахаться на моем уровне, детка. Иди разогрей мышцы и возвращайся». Парни постоянно несут всякую чушь про секс. Постоянный тупой нудеж про секс. Мой приятель как-то сказал: «Есть более 180 поз для секса. Прекрати. Есть всего примерно 5 поз, которые действительно используются. Знаю, что их больше 5, но это как прийти в тайский ресторан. Там целая тонна дерьма в меню, но ты каждый раз берешь пад-тай. К тому же другие позы — это типа «поставьте ногу в унитаз». Зачем мне это делать? Давайте пройдемся по ним. Есть миссионерская поза, ее постоянно обсирают. Прекратите обсирать миссионерскую позу, это отличная поза. Она хорошая, надежная, приводит к нужному результату. Миссионерская поза. Миссионерская поза — это Honda Civic в плане секса. Первая в своем классе уже 6 лет подряд. Но есть наездница наоборот. Ей удобно достать до точки G и сломать себе пенис. Держись ближе, держись ближе, держись ближе. Еще одна поза, которая мне нравится, но пугает меня, когда мужчина сверху, женщина снизу, а твои ноги отодвигаются назад, так что колени дотрагиваются до плеч. Я называю ее чемодан. Выглядит, как будто мы пытаемся запихнуть вас в чемодан. Залезай в багаж. Я засуну тебя на верхнюю полку. Я чревовещатель, это моя кукла, и следующее наше шоу начнется через 20 минут. Попытайтесь не думать обо мне в следующий раз в этой позе. А еще на боку, когда смотрите в одну сторону. Поза ложки. Называем ее хреновой позой, это поза полная херня. Почему мы трахаемся, как будто мы под кроватью? И, наконец, остается доги-стайл. Вот что вы можете не знать о доги-стайл. Иногда мы там сзади, но ваши ноги слишком близко, так что вы находитесь слишком высоко для нас. Поэтому нам приходится брать ваши ноги и раздвигать их, чтобы вы стали ниже, как тренога. Это единственный раз во взрослой жизни, когда правда приходится использовать геометрию. Равнобедренный треугольник. Но вернемся к моему отцу. Я не мог получить разрешение на сольное шоу, пока не написал полный монолог о своем отце. Как я уже говорил, он был жестоким мужиком. Злым, со взрывным характером, но он вырос в очень тяжелых условиях. Он был одним из 13 детей, рожденных в самый разгар Великой депрессии, в семье ирландских эмигрантов. Его брат-близнец умер в возрасте 6 месяцев. Кроме того, его родители отправили моего отца на усыновление. Они сделали это открыто, одна пара забрала его на тест-драйв, а потом вернула. Такой была система, стоит ли говорить, что он не был очень-то эмоциональным. Я пытался держаться от него подальше, таков был мой метод. Я начал работать, когда мне было 11. Переехал в Нью-Йорк в 17. И мы перешли к схеме, когда я продолжал надеяться, а он постоянно подводил меня. Никто не хочет плохих отношений со своим отцом. Он никогда не понимал, что я хочу отношений с ним, поэтому я все продолжал пытаться, несмотря на его поведение. Например, когда вышел «Непропеченный», фильм получил не очень хорошие отзывы критиков, и заслуженно, я бы сказал. Но мой отец был настолько эгоистичным, что даже разозлился на меня, как будто я опозорил его. Знаете, есть история про президента Гарри Трумана. Когда он был действующим президентом, его дочь выступала в пьесе и получила плохую рецензию. И Труман написал рецензенту ужасное письмо с угрозами на бланке Белого дома. Да, так и должны поступать отцы. А мой отец бы написал: «Прочел твою рецензию на фильм Нила, так и есть». И когда шоу Шапелла набрало популярность, он снова заинтересовался мной. Но я сказал: «Нет, мужик, уходи. Ты не нужен мне. Ты не нужен мне только когда все хорошо. Ты нужен мне всегда». Потом он заболел. И все мои знакомые, у которых были больные родители, говорили: «Ты должен с ним помириться, если не сделаешь этого, то потом пожалеешь». И я сказал: «Ладно». Я подошел к этому со всем сердцем и написал ему длинное письмо, выразил все то, за что я был благодарен ему, и все, за что я на него злился, и отправил ему. И не получал ответа 9 месяцев. А потом мне пришло сообщение на автоответчик: «Нил, это твой отец. 100 лет не заходил на ту почту. Но только что зашел и прочел твое письмо. Достаточно справедливо». И я подумал: «Ладно, здорово. Значит, он примет ответственность за свое поведение. Это прекрасно. Это может по-настоящему мне помочь». И мы начали разговаривать. И мы на самом деле неплохо сошлись. У нас было взаимопонимание. Мы читали одни и те же книги. И думали одно и то же по поводу некоторых вещей. Я совершенно точно был его сыном. Это было круто. Потом его здоровье ухудшилось, и моя сестра сказала мне: «Ты должен поехать в Чикаго и попрощаться с ним». Так что я поехал в Чикаго, и я был полон надежды, знаете. Когда у тебя такой родитель, это раскалывает всю семью. Так что я поехал туда, надеясь, что он примет ответственность за свое поведение. И, возможно, мы сможем объединиться вокруг него. И я зашел в палату, и через 5 минут после этого он уже пытался заставить меня и двоих моих братьев поругаться. И я такой: «Почему я вообще думал, что этот парень изменится? Вот кто он на самом деле». Я провел с ним весь день, и потом вернулся на следующий день, и еще через день. И на 4-й день мне позвонила сестра, и она спросила: «Нил, ты говорил отцу, что не хочешь быть в его завещании?» Я ответил: «Дай угадаю, меня там нет». Она: «А тебя там нет, но он хочет это изменить. Иди и поговори с ним об этом». Я пошел к нему и поговорил с ним. И он сказал мне: «Нил, ты помнишь, как говорил мне засунуть свои деньги себе в задницу?» «Помню, но не думаю, что сказал бы это в такой заезженной манере 70-х». По сути, когда он объявился в период выхода шоу Шапелла, то командовал деньгами моих братьев и сестер и их детей, решая, будет ли он помогать им с оплатой учебы или нет. С помощью этого он манипулировал ими, и я сказал: «Я не играю в твои игры, прекрати эти разговоры о деньгах». И он принял это близко к сердцу и вычеркнул меня из завещания. Мы сидели в его палате молча. Я уверен, он хотел, чтобы я унизился перед ним. В конце концов, я сказал: «Пап, я бы скорее хотел, чтобы ты вписал меня в завещание. Просто я не хочу умолять об этом». И он уснул. Он не ответил. И мне пора было уезжать из города. У меня была работа в Нью-Йорке, надо было уехать 3 дня. Я хотел успеть вернуться. Но это было очень сложно, ведь он умирал, а я не знал, успею ли я вернуться. Или мне уволиться. Я не знал, что делать. Ладно, я просто попытаюсь вернуться. Но я знал, что это, возможно, последний раз, когда я его увижу. Так что было сложно понять, как относиться с нежностью к человеку, к которому я не относился с нежностью более 30 лет. Так что я поцеловал свою руку и положил ему на лоб. И как бы проявил сочувствие к умирающему, понимаете? И на выходе из палаты я встретил сестру. Она сказала: «Просто знаю, он хочет вписать тебя в завещание. Завтра придет юрист, но он об этом позаботится». Я ответил: «Ладно, хорошо». И я поехал в Нью-Йорк. И через 2 дня он умер. Так что я не успел еще раз его увидеть. Похороны были назначены на следующую неделю, и я не хотел ехать, потому что, как я уже сказал, мы в семье не очень-то ладили, и я чувствовал, что самое сложное уже позади. Я пришел к постели умирающего отца и попытался наладить с ним отношения. Я не хотел участвовать в спектакле с похоронами. Но из-за чувства вины я все-таки пошел туда. Похороны прошли напряженно и неловко, я остался ненадолго. И затем уехал из города. А на следующей неделе мне на мобильный пришло электронное письмо. Там было написано «Завещание Дэниела Джей Бреннана». Я подумал, открою его прямо сейчас. Этого, кстати, в рекламе не показывают. Там не говорят «слушайте музыку, делайте селфи, читайте завещание». Так что я открыл письмо на улице в Нью-Йорке, начал листать вниз, и там говорилось «Мой сын Джо получает 1/10, моя дочь Шейла получает 1/10». Потом дошло до меня. И там говорилось «Мой сын Нил не получает ничего». И знаете, мне до сих пор больно. Я знаю, что вы думаете, разве ты не говорил, что у тебя есть деньги? Но дело совсем не в этом. Если бы мой отец раздавал одеяло, я бы хотел получить одеяло. Это было этаким щелчком по уху. Такими были наши отношения, и теперь все кончено. И ты ничего не можешь с этим поделать. Но в этом есть и кое-что хорошее. Нужно постараться, чтобы увидеть это, но я скорее постараюсь. Когда наши с отцом отношения стали немного теплее, я говорил с ним однажды и сказал ему, «Пап, мне кажется, что ты нас не любишь». И он ответил, «Да, ты прав, не люблю». Ужасно было услышать это, но я почувствовал облегчение. Потому что всю свою жизнь мне казалось, что я сумасшедший. Я говорил людям, думаю, мой отец меня не любит. А они отвечали, конечно, твой отец тебя любит. А я, нет, уверен, что он не любит меня. Так то, что он прямо сказал, я не люблю тебя, было жестоко. Но в то же время освободило меня. Потому что это значило, что я не был сумасшедшим. Я пытался передать его слова своим братьям и сестрам, но многие из них не поверили мне, и я понимаю их. Кто бы хотел думать, что родной отец не любит его? И теперь я понимаю. Они все получили деньги. Но я получил то, что было нужно мне. И это правда. Спасибо. Иногда мир вокруг будто комната, наполняющаяся водой. И для меня иметь возможность придумать шутку, как пузырь с воздухом. Я могу набрать кислорода в легкие, и он помогает мне держаться. Некоторые вещи могут ошеломлять, пугать, и делать больно. Но, к счастью, мой мозг может расшифровать эту информацию и сформировать шутку. Как будто на секунду все замедляется. И я могу выиграть. Я могу победить жизнь. Это лучшее и очень личное. Я очень благодарен за это. Шутки! У меня есть еще одна. Давайте я расскажу ее, и мы уйдем отсюда, ладно? Мне нравится, что на полицейских машинах фраза «служить и защищать» написана в кавычках, как будто это сарказм.
see.